Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. Как решает проблемы возвращения долгов, кто такие коллекторы и насколько законна их деятельность, на каком основании банки продают должников и как поступать в случае, когда неизвестные требуют от вас оплаты задолженности по кредиту, например. Ответы на все эти вопросы я надеюсь получить от сегодняшних экспертов в студии «Радио Свобода». Это президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов, вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов, председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и юрист Андрей Миронов. Но для начала давайте разберемся вообще, кто такие есть коллекторы, потому что многим людям это слово ни о чем не говорит, или если уж говорить, то ассоциации приходят самые неблагозвучные, в том числе и с какими-то устройствами канализационными, и непонятно вообще, что делают люди, которых так именуют. Вот скажите, пожалуйста, Александр, кто это?
Добрый день, Марьяна, добрый день, слушатели. Действительно, термин получился как бы заимствованный. Мы сами хотели, чтобы это слово отсутствовало в нашем языке, в русском. Коллектор действительно что-то строительное, но, по сути, это слово идет от английского. Collect – собирать, взыскивать. Именно поэтому отрасль там, за рубежом, и отрасль у нас стала называться этим словом – коллекторская деятельность. Собирать, взыскивать задолженность, ту, которую мы с вами вовремя не погасили по тем или иным обязательствам.
То, таким образом, коллекторы – это люди, которые приходят собирать чужие долги.
Это компании, это целая отрасль, это сотрудники этих компаний.
А почему недостаточно, собственно, самим банкам, кредитным организациям, еще каким-то организациям, которые дают в долг какие-то деньги, своих служб по безопасности или своих каких-то агентств, которые могли бы, собственно, собираться сбором этих долгов? Или, в конце концов, есть же, опять же, судебные приставы, которые по решению суда вроде как и должны все это самое и делать.
Ну, смотрите, как, когда долгов мало, тогда, наверное, нет проблемы. Тогда может собрать задолженность сам банк или сама та организация, в которой возник тот или иной долг, перед, у которой возник долг, есть должники. Если таких людей становится много, то так как в любом бизнесе возникает ситуация, когда лучше аутсорсить, то есть передать вовне из банка или из другой компании услугу, которая не является ключевой. Для банков, например, ключевая услуга – это все-таки продажа денег за проценты. То есть это размещение, ну, маркетинга, какие-то аспекты, ну, продвижение кредитных продуктов. А сбор задолженности, он, конечно, имеет, то есть часть кредитного цикла – это сбор взыскания задолженности, но до определенного этапа, после которого банку становится невыгодно, неудобно и нецелесообразно с финансовой точки зрения и с маркетинговой точки зрения дальше заниматься этим объемом задолженности, который скапливается.
И тогда банки продают своих клиентов, правильно я понимаю, Олег? Это я вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов задаю вопрос.
Да, знаете, правда, банки никогда никого не продают. Они уважительно относятся к клиентам. Мы всегда говорим о том, что банк – это друг человека, а вот термин «продают» он имеет такое негативное очень второе значение в русском языке. Дополню Александра. Действительно, задача банка – выдача денег под проценты. И невозвращенный кредит с точки зрения банка – это на самом деле сбой в работе. То есть вся работа банка нацелена на то, чтобы дать деньги в долг тому гражданину, той организации, которая эти деньги сможет вернуть. Именно поэтому зачастую процесс выдачи кредита занимает серьезное время, проводится изучение заемщика, его финансового состояния, платежеспособности, да, и, в общем-то, 90% сотрудников банка нацелены на эту работу. Но если наступает, например, ситуация финансового кризиса, которую мы наблюдали 2 года назад, да, или 10 лет назад, там, 12, 98. Если наступают какие-то неблагоприятные обстоятельства, и вдруг значительное, ну, или относительно значительное количество заемщиков банка не может платить по кредитам, то у банка есть две возможности. Ситуация это, как правило, временная. Он должен либо набрать свой штат таких людей, которые умеют взыскивать проблемные долги. А что это такое? Это на самом деле адресная ежедневная работа с заемщиками, да, это выезд заемщикам, звонки, отправление писем, это на самом деле совершенно не банковская деятельность, да, либо обратиться к тем агентствам, которые занимаются этим профессионально,
да, и у которых есть опыт выезжать, звонить, адрес наработать.
По сути, это психологи, это люди, которые вот привыкли общаться с клиентами, которые занимаются вот таким вот прямым общением с должниками.
Вот я вижу, Андрей Миронов хочет кое-что добавить, но сначала я хочу Дмитрию Янину задать вопрос как представителю Конфедерации общества потребителей. Скажите, правильно я понимаю, что банки, мягко говоря, несколько лукавят, когда говорят о том, что это действительно большие риски, выдавать кредиты, и вот наша проблема заключается в том, что есть неплательщики, ведь, насколько я понимаю, банк закладывает в процентную ставку все эти риски, и, в общем, это он в любом случае не может оказаться в жутком проигрыше.
Смотрите, ситуация у нас какая. Вот в России, к сожалению, большинство кредитов выдавались под сверхвысокие проценты, под грабительские проценты. По состоянию на конец 2008 года из 4 триллионов, которые были выданы населению, только триллион приходился на ипотеку. С ипотекой все понятно, там действительно, и Олег правильно говорит, банк очень щепетильно относится к заемщику, проверяются его доходы, место жительства, собственность, состояние его здоровья, то есть проверяется вплоть до рентгена, да, внутренних органов, чтобы понять, не умрет ли он, выплачивая 25-летний кредит.
Не говоря уже о том, что ипотечные кредиты, как правило, страхуются.
Да. При этом 3 триллиона, то есть 75% кредитов пришлось на так называемые, мы их называем там экспресс-кредиты, кредитные карты, когда проверка заемщика осуществляется, ну, как вам сказать, не столь тщательно. И, соответственно, банки, выдавая эти кредиты, закладывали свои невозвраты в стоимость, часто и в большинство банков не информировали заемщиков в тот период, и сейчас некоторые наиболее смелые продолжают игнорировать требования регулирования, честно сказать заемщику, что до сих пор их кредит стоит 60% годовых при инфляции в 7 или 8%. Вот это все происходило, и вот эти сейчас 3 триллиона, сейчас эта сумма чуть-чуть уменьшилась, обслуживается населением, понятно, что обслужить кредит в 70 годовых гражданину очень тяжело. Большинство заемщиков тратят не менее трети своих доходов на погашение кредитов. Да. И понятно, что в любой непростой ситуации, которая сейчас есть в экономике, число людей, которые сталкиваются с таким странным словом «коллектор», возрастает просто геометрически. Банки действительно, на мой взгляд, вели себя безответственно все эти годы развития потребительского кредитования.
И... Нет, почему? Они себя, по-моему, очень даже ответственно ввели и вполне себе отдавали отчет своей деятельности, когда рассылали кредитные карты людям.
Но я считаю, что когда семье с доходом там, в 15 тысяч присылается кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей, это антисоциальный поступок, потому что ясно, что семья, которая эту карту активирует, она сразу падает, вот это все, что родить третьего ребенка в России. То есть они падают просто в состояние нулевой бедности. И государство не должно было допускать вот такие акции. Государство должно было пресекать такую практику. Наиболее активный участник, банк «Русский стандарт», был вызван в Генпрокуратуру в июле 2007 года вот именно за такие поступки. Но, к сожалению, вот Генпрокуратура у нас работает избирательно. Она не может призвать там 10 банков наиболее рьяных и объяснить им, что, ребята, говорите честно, на первой странице договора, сколько стоит кредит, не выдавайте бедным кредиты в таких объемах, и сообщайте честно, что будет с человеком, который не платит по кредиту.
Но здесь справедливости ради как раз нужно отметить, что банки – это не единственные компании, которые позволяют своим клиентам брать у них в долг и потом каким-то образом продают долги своих клиентов, в том числе и коллекторским агентствам. И вот я как раз Андрея Миронова попрошу об этом рассказать, но уже теперь после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов, вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов, председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и юрист Андрей Миронов. Сегодня мы говорим о том, кто и как решает проблему возвращения долгов, кто такие коллекторы, насколько законна их деятельность, и вправе ли банки и прочие организации, с которыми заключены у людей прямые договоры, продавать долги третьим лицам, ну вот в частности коллекторам. Мы говорили много о банках, Андрей, насколько я понимаю, то много проблем возникает и с мобильными операторами, например, которые также в последнее время начали проявлять завидную активность и собирать долги со своих бывших абонентов.
Скажем так, тут вот если говорить о мобильных операторах, то речь идет скорее, вот в некоторых случаях речь идет не о долгах, а о деньгах, которые оператор придумал для себя, да, взимать их с абонентов. То есть речь идет вот в первую очередь один из крупных операторов внес в свои правила поправку, но многие операторы эту поправку в свои правила оказания услуг связи внесли, что за абонентом сохраняется абонентский номер при неоплате там, до какого-то периода. Но при этом там стоит разделять две системы оплаты, где есть авансовая оплата, когда мы авансируем, покупаем услуги, сначала платим, потом пользуемся услугами, и кредитную систему оплаты, где мы сначала пользуемся услугами, потом за них платим. При кредитной системе оплаты вопросов к операторам связи, там, к банкам, кому угодно, нет, потому что мы знаем, по идее, должны знать, да, и понимать, какие обязательства мы на себя берем, приобретая некие услуги или товары в кредит, да, с обязательством там последующей оплаты. При авансовых же методах оплаты, в общем-то, здесь такой головной боли и таких мыслей у человека быть не должно, да, потому что он сначала заплатил, потом пользуется.
И как только деньги закончились, услуга перестает...
Услуга перестает оказываться. Некоторые операторы посчитали, что этого недостаточно. И во внутренних своих документах, внутри себя, сделали несколько поправок, что мы сохраняем там, в течение 6 месяцев, за это время будем взыскивать с абонента как минимум абонентскую плату.
А человек мог уже вообще забыть давно о существовании этой
сим-карты. А человек уже не пользуется этим номером, там, об этой сим-карте, уже не пользуется этим номером. И вот здесь происходит самое интересное, возвращаясь к теме нашей беседы, да, вопрос о коллекторах. Юридические вопросы, которые возникают, то есть сотовый оператор обращается в коллекторские агентства с целью, с их помощью заняться вот этой самой адресной ежедневной работой с абонентами о взыскании вот этой придуманной задолженности. И происходит ситуация, когда придуманное обязательство, которого не существует, не может существовать, передается в коллекторскую компанию, которая начинает обзванивать, заваливать письмами с угрозами абонентов, и назвать эту работу как адресная работа там, психолога нельзя, это больше похоже на вымогательство в середине 90-х годов, когда тебе звонят, отдавай деньги, или мы тебе отрежем уши. Ну, условно. И вот в данном случае как раз вопрос уже, скорее всего, к ассоциации коллекторских агентств. Вот тут такая деятельность связана с операторами и с абонентами.
Вот мы здесь еще как раз не поговорили о том, насколько законно или незаконно перепродавать долги, которые есть у банков и...
У банков все оговорено, сказано в договоре. Договор письменный, он закреплен, он не меняется в течение срока кредита, как правило. Ставка по кредиту, если изменяется, то порядок уведомления, порядок изменения кредита
тоже прописан в договоре.
Прописан в договоре и совершается в силу закона тем же способом, которым заключен договор, то есть письменная форма. Заключая абонентский договор, договор на оказание услуг связи с оператором сотовой связи, хочется, чтобы тоже мы, подписывая договор при покупке сим-карты, да, чтобы нас информировали о любых изменениях в той же самой форме. Оператор же в договоре прописывает, мы можем написать на сайте, и вы приходите сами и получаете эту информацию. Когда эта информация касается существенных условий договора, на мой взгляд, она должна свидетельствовать, собственно, действие сообщения об их изменении существенных условий, которыми являются условия обслуживания, условия работы вот с абонентами по поводу оплаты услуг. Uh-huh. Такое обязательство является существенным, условие является существенным, и информирование о нем должно совершаться в той же форме, в которой совершен договор.
Тем не менее, меня очень интересует вопрос, касающий касающейся правомерности передачи персональных данных. Я попрошу сейчас Олега Иванова об этом рассказать, а слушателей предлагаю присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните нам или присылайте сообщение, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Любые вопросы, которые вы хотите задать сегодняшним гостям, касающиеся коллекторской деятельности, возврата долгов и погашения кредитов, я надеюсь, гости ответят на них. Итак, Олег, скажите, насколько вообще правомерна передача сведений о должниках третьим лицам, ну, в частности, коллекторским агентствам, с точки зрения закона, например, о персональных данных?
Марин, нет никаких сомнений в законности таких действий. Закон о персональных данных был принят относительно недавно, около года назад. Он вступил в силу, там постепенно вступает в силу, и при этом он практически не изменяет сложившуюся ситуацию. Когда мы говорим о договоре, который заключило физическое лицо с банком, да, в соответствующих договорах стоит условие о том, что банк вправе требования из этого договора уступать третьим лицам. Соответственно, если банк продает этот долг на сторону, то он, соответственно, покупателю сообщает, кто должник, какую сумму он должен, где этот должник проживает, где его искать.
А должнику при этом сообщает, что отныне...
Да, вот это общее требование Гражданского кодекса как раз состоит в том, но, к сожалению, в Гражданском кодексе очень общие требования, они вот всех тех субъективных вещей, которые необходимо урегулировать в отношении взыскателя с должником, не установлено. Там, да, сказано просто о том, что продавец, он должен должника, продавец долга, да, он должен уведомить должника, что вот теперь возник некоторый покупатель долга, что теперь платить долг нужно третьему лицу, вот тому лицу, который долг купил, например,
да,
коллекторскому агенту. Но, знаете, я бы все-таки сразу в сознании наших слушателей разделил две принципиальные ситуации. Мы говорим о том, что есть кредитор, и у этого кредитора есть долг по отношению к гражданину. И вот специфика современного развивающегося рынка состоит в специализации. Да? Это означает, что не обязательно сам кредитор будет бегать за должником. Кредитор наймет профессионалов, которые сделают это эффективнее, быстрее и за меньшие деньги.
И будут
адресно
работать?
Да, он просто может поручить своему агенту, своему доверенному лицу взыскивать долг. То есть возникает такая деятельность, да, по сути, как получить исполнение по кредитному договору. Да, то есть получить этот долг. Речь может не идти даже о каком-то недобросовестном должнике. Да? Вот просто сама функция получить, принять эти деньги, зачислить на банковский счет. Да? Ситуация усложняется, когда должник не платит. Да? Вот тогда начинается процедура, которую мы называем взыскание, когда нужно получить просроченный долг. Да? И совсем, давайте третий этап, когда кредитор понял, что он вот по-доброму с должника ничего не может, ему нужно государственное принуждение, он обращается в суд, пишет иск, проходит судебное разбирательство, суд принимает решение в пользу кредитора, и тогда начинается процесс исполнительного производства, когда уже возник исполнительный иск, и тогда уже подключается, тогда появляются вот органы государственного принуждения, государственного взыскания, судебные приставы, но и они зачастую бывают недостаточно эффективны. У нас много нареканий сейчас звучит в отношении всех органов государственного в части их неэффективности, может быть, медлительности, и здесь зачастую в помощь этим государственным органам коллектор или некоторое лицо, некоторый агент кредитора тоже оказывается полезен и эффективен.
Вот я вижу, Дмитрий Янин хочет добавить.
Вот Андрей начал тему несуществующих долгов. Вот я вас уверяю, если сейчас разбираться с банковскими долгами, то мы увидим, что значительная часть банковских долгов – это тоже придуманные долги, которых на самом деле нет. 2 марта Президиум Высшего арбитражного суда вынес решение, в соответствии с которым комиссии, сопутствующие кредитованию, были признаны незаконными. Большинство потреб кредитов.
Комиссия – это то, что имеется в виду сопровождение счета,
да. Большинство потребительских кредитов так исторически сложилось, так как банки стремились упаковать сверхдорогой кредит в такую красивую упаковочку, да, что 19 годовых плюс 2% в месяц от суммы кредита, а на самом деле цена кредита так вырастала раза в 3-4, продавались именно таким способом. Так вот, вот эти 2% в месяц были признаны незаконными. мы считаем, что если бы сейчас произошла ревизия вот всех этих долгов и были списаны все вот эти комиссии сопутствующие, что-то логично, потому что потребитель читает газету, президиум высшего арбитражного суда, или там журналист делового издания отсудил у австрийского банка все комиссии, которые он платил на два года, да, и будущие платежи ему срезали, и он думает, а с какой стати мне присылают коллекторы долг, где 80% этого долга или 70% этого долга – это эти комиссии. А, к сожалению, банки, понятно, что они заинтересованы выжать из клиента максимум, то есть их задача – снять все, и они не отказываются от этих практик, и здесь вот как раз должна и проявиться роль государства, как защитника своих граждан, они должны объяснить оставшимся, что первое, давайте посмотрим на то, кто вам сколько должен, комиссии спишем, и с оставшимися суммами будем уже разбираться и действительно…
Адресно,
да, но при этом относительно адресности, я думаю, что здесь нас поддержит даже ассоциация коллекторов. Вот в России это достаточно интересная страна, где 4 триллиона рублей выдаются гражданам. И Олег тоже, Иванов подтвердит, при наличии 22 предложений, регулирующие, как эти 4 триллиона должны выдаваться, на каких условиях, что нужно сказать заемщику, как его нужно защищать. То есть рынок огромен, при этом регулирования нет. Думцы вот последних двух созывов, это, вы знаете, вот такое болото, которое не работает, которое абсолютно не приняло ни одного закона. О потребкредитовании, уже лет 7 они его пишут, где надо было в деталях объяснить.
Они заняты другими делами, да, более важными, они принимают другие законы.
Вы знаете, 4 триллиона, там 15 или там 20 миллионов заемщиков, которые не понимают на самом деле, какие у них есть права, регулируется все это там тремя законами, где вот из пальца, иногда не из пальца, а вот глубоко, ну, умные юристы там, и 16-й статьи закона о защите прав потребителей доказывают незаконность комиссии при кредитовании, что это навязанная услуга, находят другую статью в законах о банковской деятельности, и там тоже что-то пытаются найти с тем, чтобы защитить вот этих горемык. Но, безусловно, вакуум есть, правил для коллекторов – кроме общих норм Уголовного кодекса, что там не бейте по голове, не угрожайте, не закрывайте
вне закона. Не приходите с раскаленными утюгами.
Да, это все действует, но специальных норм, в отличие там, от США, от Евросоюза, в отношении коллекторов в России нет.
А вот мы
думцы пока спят.
Мы как раз поинтересуемся у Александра Морозова, который, несмотря на то, что тема касается непосредственной деятельности коллекторских агентств, все-таки сидит сейчас потихоньку лукаво улыбается, когда Дмитрий говорит о необходимости принятия законов и прочее. Но это уже произойдет, я так полагаю, во второй части передачи, потому что как-то довольно быстро первая часть подошла к концу. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов, вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов, председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, юрист Андрей Миронов. Сегодня мы говорим о коллекторах коллекторской деятельности, о том, кто и как решает проблемы возвращения долгов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. О высланном из России ученым Игоре Сутягине по-прежнему нет сведений. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал брат Сутягина Дмитрий. Ранее сообщалось, что Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль были отправлены в Великобританию после обмена на российских агентов, высланных из США. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Вечером в Фарусе будет дан праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины Виктора Януковича, который он отметил накануне. В Москве в субботу учреждена новая политическая партия «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Его кандидатура – единственная выдвинутая на должность председателя исполкома партии. В центре Москвы в результате массовой драки в ночь на субботу один человек погиб, еще двое получили ножевые ранения. На востоке Афганистана, в провинции Хост, автоколонна международных сил подорвалась на мине. Сообщения о жертвах пока нет. В Нью-Йорке украинцу Егору Шевелеву, фигуранту дела о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт. Нефтяная компания BP собирается установить более крупный купол на поврежденной скважине в Мексиканском заливе. Предполагается, что новый купол будет удерживать ежедневно до 80 тысяч баррелей нефти, тогда как нынешняя защита удерживает всего 25 тысяч. В субботу в Барселоне, столице Каталонии, проходит многотысячная манифестация в поддержку независимости этого региона от Испании. Власти Китая продлили американской интернет-компании Google лицензию на деятельность в стране.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов, вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов, председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин и юрист Андрей Миронов. Сегодня мы говорим о том, кто и как решает проблему возвращения долгов, на каком основании банки продают, я закавычиваю это слово, должников, как поступать в случае, когда неизвестные требуют от вас оплаты задолженности по кредиту, и кто такие коллекторы, насколько законна вообще их деятельность. Вот расскажите, пожалуйста, теперь, Александр, а как вообще происходит вот эта вот процедура при обретении клиентов коллекторскими агентствами? Банки вас находят, вы находите банки. И всегда ли вы работаете, кстати, с юридическими лицами или в том числе, может, и частное лицо, которому, грубо говоря, сосед или бывший учредитель задолжал какую-то сумму, обратиться к вам с тем, чтобы вы за вознаграждение, значит, этот долг и вернули?
Марьян, ну, я так скажу. Отрасль достаточно молодая. 6 лет, исполняется в августе, первая компания появилась 6 лет назад, поэтому, конечно, находится в стадии становления, если так можно сказать.
6 лет назад – это как раз на волне кредитного бума, правильно, ну, я понимаю?
На волне после кредитного бума, когда скопилась критическая масса задолженности, с которой банки перестали справляться, можно так сказать. Здесь я, ну, очень сложно сразу охватить все комментарии, которые наши с вами, мои коллеги здесь высказывали, даже не знаю, что, на что лучше обратить внимание, но мне кажется важным пометить следующую вещь. То, что, по сути, мы когда спорим, нужны там коллекторы, не нужны коллекторы, нужны банки, не нужны банки, хорошая задолженность, плохая задолженность. У нас есть, мы как бы боремся за один и тот же фрукт, в котором в итоге одним нужна мякотка, а другим нужна косточка. Среди должников, которые накопились на текущий момент, есть целая послойка тех людей, которые невольно попали на эту, в эту ситуацию.
Это, как правило, наверное, те, кто связан с ипотекой, наверное.
Может быть, по самым разным ситуациям. Дмитрий правильно говорил, что как бы действительно там могут быть какие-то, так сказать, штрафы неожиданно вылезающие, люди об этом не думали, не читали, по своей или неграмотности, либо просто не прочитали договор, подписав его спонтанно в магазине, либо по какой-то другой причине потерял работу, но вот при этом хочет гасить, есть желание возвращать задолженность, вернуться в график, добропорядочный гражданин. Таких людей достаточно много, и вот для них нужно придумывать правила, как их правильно защитить, как их уберечь от неправомерных действий,
в том числе и ваших коллег.
Так называемых, это не мои коллеги, это другие непонятные, откуда взявшиеся компании. Вот для них действительно нужно продумать весь пласт, для них нужно и образовательные вещи какие-то придумывать. И 30% Дмитрий упомянул, я хотел эту цифру пометить. Для слушателей, если они пометят себе в своих блокнотиках, что 30% своего ежемесячного дохода – это предел, который вы должны планировать, для направлять каждый месяц погашение кредита, то вы не попадете, как правило, в такую сложную ситуацию. Не берите много кредитов, не берите слишком много кредитов. Считайте, чтобы каждый месяц получил зарплату не больше, 30, скажем, не знаю, 10 тысяч зарплаты у вас. Вот 3 тысячи рублей вы можете направить в погашение кредита. Не берите кредитов больше, чем такая сумма. То есть это вот такой совет, который я бы дал. То есть это такой, ну, по ипотеке, может быть, чуть больше там можно посчитать. Но в целом это такой совет, который, мне кажется, поможет уберечь.
Это уже красный свет 30%.
Ну да,
то есть там есть желтый, зеленый. Вот оптимально там 10%. Это зеленый цвет. Вот, потому что из 10 тысяч вы отдали за коммуналку 2.
Да, да. Ну, 10 тысяч, Дмитрий, 10 тысяч – это, конечно, крайность. Я бы 10 тысяч вообще подумал, нужно ли кредитовать такого человека.
Да. А вот знаете,
чем больше такой сумма, чем 100 тысяч человек заработает, там можно и 30%
потратить. У меня складывается такое впечатление, что как раз вот большинство большинство-то должников перед банками, это вот люди с ежемесячным доходом, вот как раз где-то порядка там 15-10 тысяч, которые приобретали технику, мобильные телефоны, еще какие-то вещи в магазинах и брали кредиты на месте, там мебель и прочее-прочее.
Ну, может быть. Я все-таки дойду до второй группы, если есть такая
конечно.
Шанс. Это те люди, которые на авось. Вы знаете, я сам был свидетелем, стоял в магазине в очереди, сзади меня две дамы, ну, так, среднего возраста, разговаривают между собой, она говорит, я хочу холодильник, но не могу его купить. Вторая говорит, возьми в кредит. Первая, показывая, так сказать, прорывские финансовые грамотности, говорит, ну и как, я не потяну, у меня не получается. А вторая ей говорит, шепотом, правда, говорит, ты что, какой там возвращать? Не надо ничего возвращать, возьмешь, ничего тебе не возьмет. Вот такое, ну, не допускается. А таких людей достаточно много. Вот для таких людей нужно какие-то правильные, четко прописанные полномочия, чтобы можно было к ним обращаться, их разыскивать и теребить, потому что если они не платят, то экономика страдает. И хорошие люди, которые платят по своему проценту, по своему кредиту вовремя, они переплачивают. Вы говорили, закладывается в процент. Да. Но каждый, по сути, как бы с каждым своим платежем рублей по 50, по 100,
то
каждый из нас с вами платит за того парня.
Из-за того, что есть неплательщики, другие люди платят, собственно.
Это реально так. К счастью, нормальных людей, подавляющее большинство, 80-85-90%.
8-800-200-0-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», плюс 7-903-743-2801, номер для отправления сообщений. Приходит уже сообщение, на самом деле, в основном коллекторов называют либо проводниками лоббистов депутатов от «Единой России», которые отбирают кусок хлеба у любителей индивидуалистов и говорят, что это вообще переход от ножа и топора к беловоротничковой банде, да, когда речь идет о коллекторах. Вот. Кроме всего прочего, говорят о том, что в настоящее время появляется еще один способ отбирать у честных людей их деньги. И банки хуже бандитов, а коллекторы, вот видите, беловоротничковая банда.
Знаете, вот я бы сразу, Марьяна, здесь добавил, вот у меня такое ощущение, что, может быть, люди, как раз у которых описывал сейчас Александр, являются главными поставщиками вот сейчас комментариев на ваш сайт. Обратите внимание, я бы здесь к Дмитрию Янину присоединился. Он четко сказал, что государство должно очень, очень внятно сказать своим гражданам, что главное правило и главный закон – платить по долгам. Вот главный закон, если ты взял деньги в долг, я не знаю, если ты каким-то образом задолжал, то во всех законах, законах о коллекторах, законах о потребительском кредитовании очень четко и внятно написано – плати по долгам.
Но да? Только таких законов
если,
нет.
Вот да,
если
понимаете,
Александр
сейчас,
говорит, что он
сейчас,
не знает,
Дмитрий,
сколько коллекторов.
Сейчас, Дмитрий, 3 секунды. Да, вот, Дмитрий, этот тезис... И теперь мы с вами говорим, либо ты платишь по долгам, а если ты не платишь по долгам, то, в общем-то, должны быть какие-то понятные меры и механизмы для того, чтобы эту платежную дисциплину поддерживать на надлежащем уровне. К сожалению, государственные органы, судебная система, судебно-при с этим не справляются.
Слушаем дозвонившихся, да, что люди думают по поводу деятельности коллекторов банков и возвращения просроченных долгов. Виктор из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я пока еще ничего не думаю, хотел бы задать пару вопросов. Значит, первый вопрос. Подобные институты имеются в других странах? Второй вопрос. Какова ставка вообще вот этих вот услуг по взысканию долга? Третий вопрос. Насколько я знаю, были случаи убийства должников коллекторами. Чем окончились эти дела? Понесли ли эти коллекторы уголовные наказания? И, наконец, последнее, из кого вы формируете ваш штат?
Так, спасибо большое, Виктор, за все ваши вопросы. Я попробую сама сейчас прокомментировать вопрос, связанный с убийствами, о которых вам известно. Мне вот просто ничего не нашлось, не удалось найти вот непосредственно к сегодняшней передаче, чтобы было явное дело уголовное, в котором действительно человек, действующий сотрудник коллекторства.
Я бы сказал по-другому, Марьян. Если мы с вами отмотаем нашу хронологию лет на 5-6 вперед, то мы увидим огромное количество ситуаций, когда должники убивают банкиров. И вот смертность среди банкиров, среди кредиторов. И зачастую, когда мы говорим о крупных кредитах...
Вперед или назад?
Назад, да, я имею в виду. Середина, конец 90-х годов, даже начало 2000-х годов, если вы посмотрите, то большое количество заказных убийств банкиров, кредиторов рассматривалось как раз как способ или как механизм...
Избавиться
от кредитора и не платить по долгам.
Но вот, это вот не это, делали вот вкладчики, это, которые отнесли туда 5000 рублей.
Реальная, или, вот это реальная ситуация.
Так, давайте теперь разберемся. Есть коллекторские агентства в других странах?
Отвечая на вопросы Виктора, конечно, ну, по порядку.
Александр Морозов отвечает, да, я поясню.
Да, Марина, спасибо. Другие, ну, в общем-то, по сути, и бизнес пошел от того, что в других странах точно так же развивался и бизнес по потребительскому кредитованию, вслед за которым через какое-то время начинает развиваться бизнес по взысканию, профессиональному взысканию задолженности. Угу. Поэтому здесь ничего, никакого велосипеда не изобретаем, есть дальше некоторая реальность. По поводу ставки услуг, это, ну, так, некий коммерческий разговор между банками или другими заказчиками услуг коллекторов и коллекторских агентств.
Я правильно понимаю, что вы покупаете?
Нет, вы как раз тоже здесь у нас было в первой части программы некий диссонанс. Мы говорили все-таки об агентской схеме. В основном говорим об агентской схеме. Когда нет как таковой покупки, мы выступаем как агенты по договору агентирования в рамках гражданского кодекса.
То есть вы берете какой-то процент.
Да, берем просто процент.
Банк поручается оказать некую услугу.
То есть мы, по сути, представляем банк. Мы действуем от имени и по поручению банка в большинстве своих, в большинстве случаев. Поэтому, ну, она где-то колеблется в районе там, 20-25%, если Виктору это нужно, так сказать, для оценки, может использовать эту цель.
Возможных рисков. Не, я здесь тоже просто немножко добавлю. В середине июня Таганский суд Москвы вынес решение, которым посчитал, что клиент сотовых операторов не обязан выплачивать абонентскую плату в случае, если они перестают пользоваться связью. Это дело касалось компании Skylink. И, в частности, приводились вот такие сведения, что средняя задолженность составляла вот таких клиентов, которые не пользуются сим-картой, но при этом с них снимают абонентскую плату, около 2,5-3 тысяч рублей без учета коллекторского вознаграждения, а с его учетом около 5 тысяч рублей. То есть здесь вообще получалось практически 50% вознаграждения коллекторское. 100%, простите.
Ну, я могу сказать, эту же информацию перевернуть в другую сторону. Можно сказать, что, к счастью, мы так можем сказать, к счастью, в нашей отрасли за 2-3 тысячи рублей никто никого не убивает. И это, наверное, можно сказать, к счастью.
А то вы напрасно об этом сказали, потому что у любого нормального человека тот же возникнет вопрос, а за какие же суммы вы кого-то убиваете?
Не, ну, я думаю, что это вообще как бы в данном случае не тема.
Не обсуждается. Даже, ну... Кто становится коллекторами? Что за люди?
Смотрите, здесь...
Нужна лицензия, аккредитация, нет, что-то?
Если вот Дмитрий еще говорил про законодательное оформление, мы, конечно, мы очень хотим, чтобы наконец тоже, поскольку время назрело, было какое-то оформление четких прав и обязанностей. Как нас, как отрасли, так и...
Вы должников. Хотите, но сейчас этого нет.
Мы подготовили законопроект, который анонсировали на этой неделе.
Да, но все-таки это еще законопроект в настоящее время никак не регулируется. То, кто, как, при каких условиях?
Ну, еще по опыту банков, кого мы видим в коллекторах, вот так по жизни, да? Это, во-первых, юристы, эти люди, которые работают с документами, имеют высшее юридическое образование, это высококлассные юристы. Люди, которые работают в поле, среди них есть люди с высшим военным образованием, это отставные военные, да? Это люди, которые, ну, умеют практически работать. Но позвольте вот такое маленькое короткое сравнение, да? Мы с вами уже упоминали судебных приставов. Это представители государственных органов, которые от государства долги взыскивают. А? Наверное, это не всегда поворотливые, не самые квалифицированные люди. У нас государственные органы сейчас с милицией ассоциируются. Да, вот такой вот милиционер, пузатый такой дядька, который думает, как бы залезть в карман прохожего, ничего из себя не представляет.
Ну, напрасно
вы вот, вот на этом фоне коллектор, как раз, если мы его сравним с судебным приставом, то это на самом деле частная охранная, частный детектив. Я бы сказал, что это Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, да, вот если мы начинаем какие-то параллели.
Вы, по-моему, идеализируете коллекторов, параллели некая ассоциация все-таки как-то с другими фильмами российскими.
Вот, я могу пояснить, что больше половины персонала профессиональных коллекторских агентств – это девушки 25-30 лет, которые хорошо поставленным голосом умеют войти в контакт и хорошо поставленными навыками переговорщика продать нам с вами желание вернуться обратно в график платежей.
Друзья, я просто хочу как можно больше звонков принять, и жалко, что люди ждут своей возможности высказаться, поэтому давайте постараемся просто как можно короче отвечать, да, на все вопросы. Сергей из Москвы дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мне представляется вот эта такая, ну, идеализированная картина, и она, конечно, привлекательна. Но если вы встречаетесь с человеком, который заранее решил, что он не будет отдавать долг. Ну, все же знают, что надо отдавать долги. Но вот он не хочет такой мошенник и прохиндей. До какой степени вы доходите в вашей настойчивости? Пытки применяете или нет? Вот.
Сергей, спасибо вам за вопрос. Я думаю, что он просто на кончике языка у многих мог крутиться. Действительно, коллекторы до сих пор в России у многих. Простите, здесь просто эксперты в студии смеются, и я тоже не могу удержаться от улыбки. Действительно, в ассоциации большинства из многих коллектор – это вышибало такой с бейсбольной битой, который готов дойти до чего угодно. Тем не менее, Александр, скажите, пожалуйста, до какой степени может доходить настойчивость коллектора?
Знаете, я смотрю и комментарии, которые мы раньше видели, тоже читали из интернета. Вот. Воистину, верна пословица, берешь чужие на время, а возвращаешь свои навсегда. Поэтому возвращать свои и навсегда, конечно, тяжело.
Так, а такая степень-то на вопрос-то вы и так и не ответили.
Вот Андрей может ответить по поводу Уголовного кодекса. Вот единственное ограничение – это сейчас Уголовный кодекс.
То есть... Да, то, что может ограничивать, собственно, сегодня оказание так называемых коллекторских услуг, это наличие Уголовного кодекса, Административного кодекса.
А насколько легко привлечь коллекторов, например, к ответственности за вымогательство? Есть же такая статья в Уголовном кодексе.
Только, скажем так, как только коллекторы, как на взгляд там, должника или там, вероятного должника, начинают общаться и начинают применять какие-то угрозы, да, просто стоит переходить, то есть это такой совет, да, стоит переходить с телефонных переговоров на требование оформлять все в письменной форме. Если есть какое-то обязательство, которое коллекторское агентство считает у этого человека существует перед банком, перед сотовым оператором, пусть они сформулируют его в письме, на бумаге и отправят его заказным письмом, чтобы вот эти отношения перешли из некоего да, такого виртуального общения, персонализированного, построенного на психологической подготовке тех, кто звонит со стороны коллекторов или общается, и неподготовленности потенциального должника, да, пусть эти отношения должны перейти в эту некую формальную сторону. И как только со стороны коллекторов или со стороны лица, которое наняло этих коллекторов, будет сформулирован тот объем обязательств, которые они предъявляют потенциальному должнику, так сразу у потенциального должника возникает основания юридические, документальные, чтобы сопротивляться этому, если эти долги не обоснованы и неправильны.
Я дополню Андрея. Да, в США, например, законодательно есть закон о коллекторской деятельности, есть лицензирование, и факты действий без лицензии очень жестко наказываются. Есть требования к компаниям, есть норма, которая обязывает коллектора отказаться от телефонного прессинга в том случае, если должник подал заявление о том, что он готов в дальнейшем общаться только письменно, и компания не имеет права ему звонить. Есть ограничения, которые не позволяют коллекторским компаниям сообщать близким, если они не являются поручителем, по месту работы о том, что вы должник, и это все очень жестко соблюдается. Еще один момент, регламентируются часы, когда вас могут беспокоить. В России, к сожалению, ничего из того, что я говорил, нет. Единственное, о чем сказал Андрей, это вот грань, у нас Уголовный кодекс.
Ну, я, кстати, здесь хочу сразу добавить, что вот буквально на днях ассоциации коллекторских агентств, две сразу российские крупнейшие ассоциации и две крупнейших банковских организации, включая Ассоциацию региональных банков России, представляли законопроект, который они вместе подготовили, и там некоторые нюансы, как раз вот связанные с тем, в какое время можно звонить, в какое время нельзя, как должны себя вести коллекторы, оговариваются. Но, опять же, это законопроект, мне бы не хотелось сейчас вот об этом говорить, но поскольку
мы... Мария, мне кажется, мы должны очень четко ответить все-таки Сергею, да? Не то, что пыток, никакого вообще физического воздействия на должника, никакой коллектор, ни кто-либо другой, кроме государственных органов, оказать вообще не может. Это первое.
А государственные органы могут физическое
воздействие? Да, это органы принуждения, они, например, могут его взять под арест, но это все решается в соответствии с процессуальным законодательством, да, еще раз. А второе, даже многие из элементов психологического воздействия тоже запрещены уже действующим законодательством. Почему я еще раз настаиваю, когда Сергей говорит о некотором воздействии, да, я настаиваю на сравнении с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, потому что задача коллекторов в какой-то степени вернуть долг. Возврат долга осуществляется не через какое-то физическое воздействие на лицо. Да? Из лица мы эти деньги из карманов не выйдем. Нас интересует прежде всего имущество этого физического лица. Поэтому коллекторы, они выполняют еще очень важную такую информационную задачу. Им нужно понять, есть ли у должника имущество,
есть
что это за имущество,
с него...
где
оно
находится. Да, и это очень похоже как раз на самом деле на некоторое исследование, если хотите, даже в данном случае не преступление, а вот такого нарушения, связанного с невозвратом возвратом долга с очень практической задачей. Найти вот это возможное имущество и попытаться найти какие-то психологические ходы или практические ходы для того, чтобы это имущество в качестве возврата долга получить.
Ну, я бы сказал, что еще большая часть сотрудников в компаниях, профессионально занимающихся взысканием задолженности, называется финансовый консультант. То есть мы, по сути, консультируем человека, как ему выкарабкаться из той ситуации, в которую он попал. И если человек проявляет желание, готовность идти на переговорный процесс, как-то вступать в реакцию с кредитором.
Вы то, готовы как правило, ему помогать даже?
Ну, безусловно, мы же заинтересованы. Все три стороны, кредитор, мы и заемщик, выигрывают от нормального разрешения.
Да, но у потребителя, да, вот, у лица, с которого пытаются взыскать эту задолженность, зачастую складывается впечатление не о том, что коллектор, по сути, работает на его стороне, да, а возникает как раз ощущение, что с него пытаются каким-то образом вымогать деньги или там требовать их каким-то особенным противоестественным способом, вот, исследование там его имущественного состояния. Нет, может быть, тоже.
Коллектор – это агент в интересах банка и рассчитывает, что он работает на клиента, из которого убивается долг нельзя. То есть он, его вознаграждение зависит от комиссии, которую он получает от банкира.
Друзья, давайте послушаем дозвонившихся. Геннадий Семенович из Смоленской области, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна, я Геннадий Сергеевич.
Ой, извините, пожалуйста, Геннадий Сергеевич.
Марьяна, я услышал от ваших гостей интересные цифры, по которым я хочу высказать некоторое мнение. Они озвучили, что 20 миллионов заемщиков получили кредиты на сумму около 2 триллионов рублей. В каждый договор на каждого заемщика они озвучили 100 рублей незаконно. Давайте умножим эти 100 рублей на 20 миллионов, и вы получаете незаконный навар в сумме 2 триллиона рублей. Это уголовное преступление. А вот эти, как вы их называете, ну, вышибалы, грубо говоря.
Все-таки коллекторы.
Да, но это бандиты, по сути дела.
Ну, вот Геннадий Сергеевич, вы меня бандитом обзываете, мне как-то обидно.
Ну, я хочу тоже вступиться сейчас за Александра Морозова. Вот видите, речь-то о чем идет. Люди не понимают, кто такие коллекторы. Это сложился такой вот имидж у коллекторских агентств. Я понимаю, что вы сейчас стремитесь, создавая ассоциации, стремитесь к какому-то внутреннему регулированию, пытаетесь как-то исправить имидж, но вот, к сожалению, может быть, вот та...
Ну, понятно, что такой миф будет бытовать, всегда он бытовал 6 лет назад, когда вот появлялось. Но что меня больше всего волнует в этой ситуации, что в этих такого рода спорах, когда возникает там кто вы, там в целом, очень часто мы как бы замыкаемся на той прослойке там 5-10%, 5-10%, и мы как бы пытаемся, мы как бы все рьяно говорим, что человек не возвращает деньги, а на него там давят. Как-то социально у нас в голове перевернуто все. Мы как бы поддерживаем невыполнение обязательств такой тональностью. Это меня пугает больше
вообще
всего.
Вообще отличительная черта российская. Говорят, что люди, заключая два бизнесмена, заключая между собой какой-то договор, уже заранее знают, какой из пунктов этого договора они будут нарушать. Что же говорить о
своих коллегах? Я бы все-таки не скатывался вот к такому вот совсем бытовому обсуждению. У нас, если мы спросим наших граждан, да, то они скажут, а кто такие гаишники? Где тоже бандиты, которые сидят в кустах и пытаются деньги у вас вышибить. Обратите внимание, насколько на этом фоне коллекторы гораздо более высокую тоже занимают позицию в этой иерархии. Их хоть и называют бандитами, но они приходят и пытаются забрать деньги, которые, в общем-то, гражданин должен. Да? В то время как милиционер забирают деньги вот просто как бы по факту, потому что у них палочка
есть. Все-таки не все милиционеры. Вадим Семенович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Сделайте приемник ваш тише и задавайте свой вопрос. Вадим Семенович, вы в эфире.
Алло.
Да. Говорите, алло. Говорите вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать следующее. Вот в договоре между заемщиком и кредитором предусмотрен этот институт коллектора. Это раз. Теперь, какие юридические основания есть для существования этого института коллектора? Если юридически нет, если они не взыскивают по долгам через суд, это просто преступные банды. И у вас сидят два бандита. Спасибо.
Значит, давайте я скажу, что
Это Дмитрий Янин, он не коллектор, да. Он как раз председатель правления общества потребителей.
Значит, в договорах действительно есть пункт, по которому банк вправе, мы об этом уже говорили, передать задолженность третьим лицам. Люди ставят подпись, сообщают свои паспортные данные, соответственно, закон о персональных данных соблюдается. Вопрос относительно того, что они могут делать, мы тоже обсуждали. Мы согласны с тем, мы тут все в студии согласны, что требуется закон, который не принимается Думой. Соответственно, пока гражданин оставлен один на один с коллектором, с банком. И это плохая ситуация, потому что пока это будет происходить, мы от этого термина бандитизм, банковский, коллекторский, мы от него не отойдем.
Андрей, простите, Дмитрий, я правильно понимаю, что, тем не менее, сейчас не нужен даже какой-то специальный закон, потому что существует гражданский кодекс, в том числе Российской Федерации, который...
Создать компанию, которая бы занималась работой по сбору задолженности, может, собственно, любой человек.
Эта деятельность будет законна.
Эта деятельность будет законна, потому что действуют они в рамках гражданского законодательства. С одной стороны, есть поручители, кто поручает им эти действия совершать. С другой стороны, есть обязательства, по поводу которых они это поручение выполняют. И есть и их работа, она заключается именно в этом. Поэтому я так полагаю, что эта отрасль должна подвергаться какому-то лицензированию, какой-то ответственности и перед, как перед государством, и перед гражданами. Да, и должна
быть внутри сообщества.
И внутри сообщества тоже, и должна как-то существовать. То есть пока сегодня этих действий нет, да, мы вот сталкиваемся с появлением таких компаний, которые вот занимаются там взысканием задолженности.
Марьян, но если все-таки по итогам этой передачи радиослушатели вас убедят в том, что в этой студии собрались преступники, то я, исполняя свой гражданский долг, конечно, помогу вам их задержать по итогам этой передачи, и мы припроводим их в ближайшее отделение милиции.
Ну, я не склонна все-таки так думать, и хочу, кстати, в окончании программы сегодняшней зачитать сообщение, которое поступило на сайт Радио Свобода. Мне знакомы люди, что набрали кредитов и товаров, и не хотят расплачиваться за них. При этом это люди, имеющие большие деньги и могущие погасить и судебные иски, и свои задолженности. В доме, где один квадратный метр стоит бешеных денег, многие должны за оплату услуг за многие месяцы. Притом не собираются погашать долги, хоть и ездят на элитных машинах с водителями и охраной. В общем, я, насколько полагаю, и таких должников, вероятно, тоже много, наверное, и у банков, и коллекторские агентства с ними работают в том числе. Но тем не менее, вот буквально полторы минуты до окончания передачи сегодня остается. Александр, это я к Александру Морозову обращаюсь, президенту Ассоциации коллекторских агентств. Скажите, вы вообще чего сейчас ждете-то от государства? Какой-то поддержки того, что они обратят на вас наконец внимание и начнут регулировать деятельность?
Ну, вы знаете как, я бы сказал так, что, наверное, ситуация назрела, и если законопроект, который мы предложили, к нему подключатся к работе эксперты профильных ведомств, и мы сможем довести его до разумного состояния вместе с другими законопроектами, регулирующими деятельность по работе с физическими лицами, мы добьемся большого прорыва вперед.
Но в любом случае, представляя свой законопроект, вы как бы заявили о желании дискутировать на этот счет и готовы...
Широкая дискуссия, безусловно.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о том, кто и как решает проблему возвращения долгов, мы говорили с президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александром Морозовым, вице-президентом Ассоциации региональных банков России Олегом Ивановым, председателем правления Конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным и юристом Андреем Мироновым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Почему горожане поют деревенские песни?
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить, просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то
вообще нормально требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».